Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель Покровского храма в Ясенево, архимандрит Мелхиседек. Здравствуйте, отец Мелхиседек.
Добрый день, Денис. Добрый вечер, дорогие телезрители, братья и сестры.
Сегодня мы говорим о молитве. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Также присылайте ваши вопросы на WhatsApp по этому же номеру телефона. Итак, отец Мелхиседек, сегодня наши телезрители прислали нам множество вопросов по нашей сегодняшней теме. И первый из них – раньше муж молился много и постоянно, сейчас перестал полностью. Молиться категорически уже не хочет. Я как жена, как могу ему помочь вернуться в прежнее состояние? Я прошу его хотя бы маленькие, краткие молитвы читать, но он и этого не хочет. Ему лень и нет интереса.
Да, понятно. Дорогие братья и сестры, прежде чем начать нашу тему, хотел два объявления. Одно очень-очень и очень важное. Хотел, чтобы все мы вместе с вами сегодняшний вечер, ну и вообще всегда на сегодняшний вечер, помолились особенно о святейшем патриархе Кирилле. Вчера мы отмечали, вся церковь, 11-летие его интронизации, и пожелать ему крепости сил, помощи Божией, укрепления на этом нелегком патриаршем служении. И мы, как чады церкви, вознесем молитву о его здравии и спасении. Пусть Господь хранит его на многое и благое лето, право править, слово истины. И пусть его молитва тоже покрывает нашу церковь, потому что непростые времена, и поэтому особо нужны молитвы наши с вами о нашем предстоятеле, святейшем патриархе Кирилле. И второе объявление: всех зову в храм, когда будет такая возможность. Покровский храм Ясенево на ваших экранах будет целый вечер, метро Ясенево, где увидите новый Иерусалим в Москве. Ну а почему выбрали именно эту тему? Когда Денис позвонил, пригласил сегодня в этот вечер, я вдруг, когда он звонил, я листал книгу Антония Великого. И там есть такие слова. У него спрашивается один его ученик, который стал священником, он спросил: а что мне, когда я буду священником, самое главное в моем священническом служении, что самое главное? И он сказал: научи народ правой вере, чистой жизни и непрестанной молитве, и спасутся. Потому что молитва – дыхание души. Иоанн Лисичек нам об этом и говорит, что первый признак помрачения ума, помрачения души – есть леность к службе, леность к молитве. Значит, просветление ума, преображение ума как раз и есть усердие к молитве, усердие к богослужению. И отвечая на этот вопрос, дело в том, что муж и жена – это сообщающиеся сосуды. Духовное искушение, прежде всего, конечно, подвергается, выбивает из строя, дьявол и лукавый выбивает человека, лишает его двух основных добродетелей, о которых еще Серафим Саровский в начале XIX века сказал, сейчас брань дьявола идет за две вещи. Брань дьявола с людьми идет за две вещи. За целомудрие и за молитву. Потому что знает лукавый, как только лишит одного и другого, вот и нет никакого человека. Насчет целомудрия, то, что сейчас творится, вы сами знаете. Но сейчас добивается последнее, что у нас есть у православных христиан, это, чтобы не было молитвы. Почему? Исаак Сирин однажды сказал: праздный ум, седалище дьявола. Делай все, что угодно, только лишь бы не молиться. И поэтому сообщающиеся сосуды, муж и жена, и поэтому ваш подвиг, ваша усердная молитва, ваше двойное усердие, когда за себя и за того парня, в данном случае за мужа, может быть, это принесет свои определенные плоды. Но долбить нельзя, потому что, можно лошадь приведи к водопою, но пить ее не заставишь. И поэтому поэтому, когда у человека что-то случилось в жизни, надо поэтому тоже было поговорить, что, почему, какие искушения, то есть, может быть, просил, но как мы, как у нас получается, дай, а если не нету, то и просить у Бога не буду, а может, его нету, потому что никак не достучишься. Вот надо разобраться, что, какая была у него причина к этому, вот, а может быть, какие-то грехи, потому что человек понимает, что, ну вот, так сказать, как-то и неудобно, столько натворил, а вдруг на молитву вставать. Хотя как раз и молитва и есть средство к тому, чтобы прийти в себя. И, кстати, старца Силуана, он вспоминает про себя однажды, когда ехал в поезде еще до монастыря, вот какой-то купец, он ехал в одном купе ехали, и вдруг какой-то разговор о том, о сём, и вдруг он достает портсигар и предлагает ему закурить. Он встает и говорит, ну, как-то верующий человек, мне как-то не принято, да, говорит. Ну, а я вот, так сказать, балуюсь, вот. Он говорит, ну, а с другой стороны, вот чувствую, что как-то все-таки, может быть, это, отстать от этой привычки. А он говорит, и у него спросил совета, а какой совет дадите? Он говорит, ну, ты если захочешь в следующий раз закурить, и к портсигару потянется рука, ты молитву «Отче наш» прочитай. Вдруг купец говорит, да как-то не идет молитва перед курением. А старец ему говорит, да. Вот и всякое дело, после молитвы, которая не идет, и делать не надо. И видно, у него наоборот, может быть, было какое-то дело, которое натворил, что у него молитва не идет. Вот и то есть, здесь может быть и обратная связь. Поэтому надо разговаривать и надо беседовать. И это всеобъемлющая добродетель, о которой отцы сказали когда-то очень смелое выражение. Молись и делай, что хочешь. Как это? Молись и делай, что хочешь. А потому что человек, который молится, но он не может чего-то плохого в этот момент сделать, сказать, подумать. Почему? Ну, потому что память Божия с ним. У нас есть звонок?
Да, у нас звонок. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Кажется, звонок у нас сорвался. Значит, отвечаем на следующий вопрос.
Давайте.
Как молиться в сложных жизненных обстоятельствах, когда проблем просто множество и дома, и на работе?
Ну, а как так сказать? Вот человек, когда, ну, слава Богу, у нас сейчас в Москве, в Московской области и в центральных регионах у нас льда нет на реках. Вот их нет даже и на Валааме. Мы встретились с наместником Валаамского монастыря, епископом Панкратием, давним другом, сказал, вообще такого не помнит истории, чтобы на Ладоге льда не было. Ну, и у нас тоже. Но были случаи трагические, когда люди проваливались. Ну, как тогда человек будет? Помогите, спасите, кричать будет. А не просто так. Слушайте, может, кто-нибудь подойдет? Слушайте, это как... Ну, может, что-то там это... Ну, руку протянете. Так, когда люди тонут, так не кричат. И поэтому, если такие обстоятельства, значит что? Значит, молитва – это крик души к Богу. И еще, молитва – это возношение ума и сердца к Богу. И когда говорят, ну вот, так сказать, такие были бы обстоятельства, были бы условия, вот там, так сказать, то и все, тишина, спокойствие, никто бы не беспокоил, были бы книги, лампадка, уголок, так сказать, все это нужно, все это необходимо. А было бы настроение, вот, тогда бы я молилась, так сказать, да нет. Для этого, для молитвы не надо почти ничего, надо только воля. Поэтому молитва возношение ума и сердца к Богу. Что для этого надо? Ничего. Надо только любить того, с кем хочешь общаться. И поэтому нам Лесечник и говорит, вот давайте из примеров повседневной жизни, для себя пример возьмем для жизни духовной, как нам надо жить. Вот. А иной говорит, если бы мы так боялись Бога, как иной боится, так сказать, темноты, разбойников или собак. Вот если бы у человека была такие, так сказать, вот так же относился, тогда бы было бы все... Иначе гораздо серьезнее, гораздо правильнее. И он говорит, нам отцы совет, старец Паисий приводит такой пример. Вот вы говорите, что молиться сложно, и потом, ну как-то вот молитва не идет, и понуждать себе надо. То есть он приводит пример. Да, а все очень просто. Если любишь, молишься. Не любишь, не молишься. То есть не разговариваешь, не общаешься умом к небу и внутрь сердца не возносишь. Это все очень просто. Смотри, говорит он, юноша полюбил девушку, девушка полюбила юношу. Он просыпается, думает о ней. Завтракает, думает о ней, едет в метро, думает о ней, а сейчас, в 21 веке, тогда старец Паисий все-таки жил тогда, когда еще никаких айпадов и айфонов не было. Вот, а сейчас не только думает, он начинает с ней тут же, начинает переписываться, ночью и утром просыпается, хватает из-под подушки телефон, начинает смотреть, какие ММСки, какие СМСки, какие переживания, охи-ахи были. Вот, первые мысли о том человеке, который любит. На лекциях думает о ней, но когда закончились уроки в институте и лекции в университете, бежит скорее, так сказать, навстречу. Вот он говорит, смотри, ему никакие, и ей никакие обстоятельства жизненные не мешают. Даже тогда, когда, казалось бы, ум должен быть сосредоточен на том, что она слышит, что она воспринимает, что, чем она занимается. Ничто не мешает одновременно и слушать лекцию, и одновременно думать о любимом человеке. Вот так и мы можем думать о Господе. Это как самая краткая молитва. Господи, помоги, Господи, разуми, Господи, не оставь. Почему? Потому что мне так надо делать. И своему уму давать пищу, давать работу. Почему? Потому что праздный ум, и Саксин говорит, седалище дьявола.
У нас звонок, отец Мелхиседек. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Благословите. Вопрос такой. Вот сейчас вспомнили поэт Святогорца. Поэтий Святогорец говорит, молитва должна быть с боли, сопереживания. Ну, я сейчас прочитаю молитву Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, архимандрита Мелхиседека. Но я понимаю, кому я прочитал, и слова четко понимаю. Но вот как бы вот той боли нету. И еще вот в молитве сейчас много у людей там всяких житейских трудностей. Вот как можно сильно Богу докучать своими проблемами, трудностями? Ведь вот или просто рассказывать, или вот докучать и докучать, простите.
Ну, мысли все очень ценные. Но вот на самом деле так и надо делать. Ну, как вот мы... Вы маленьким были, я маленький был. Мам, ну ладно, ну пусти, ну куда там, кого в кино, кого на футбол, кого еще куда-то, ну мам. Ну и все так надоедает, ладно, все, давай, на 20 копеек, или как в наши времена были 40 копеек, стоимость билета была в кинотеатр, тогда это тоже деньги были. И поэтому для нас это реальность, духовный мир для нас это реальность. И поэтому вот так и надо, да, вот так и молиться, докучая, переживая, плача. Но вот молитва с болью для меня тоже не совсем. Я это выражение тоже у старца читал и много раз на эту мысль притыкалась. Мне кажется, что с болью это значит с переживанием. И как раз молитва с болью – это молитва о других людях. Вот, о себе с покаянием, о других с сердечной болезнью, то есть с переживанием. Вот, потому что старец Амвросий Оптинский однажды сказал, в наше время большое сокровище внимательное сердце. Что значит внимательное сердце? Человек, когда чувствует боль, если ущипнуть, ну или что-то другое, он человек. Когда человек чувствует чужую боль, он живой. А когда человек чувствует чужую боль, он человек. Поэтому Антон Павлович Чехов и сказал, берегите в себе человека. И поэтому, когда услышу, видели родные, близкие, знаем и не знаем, мы что-то об этом знаем, то помолились о них с переживанием. Вот это есть, наверное, боль сердца. Ну, или когда тот или иной грех, то это должно быть серьезно. Замазывать ничего не надо. Самое страшное в духовной жизни – это начать говорить, ничего страшного. И поэтому болезновать о своем грехе, так сказать, это надо. Ну, один из самых распространенных – это ссоры, гнев и потери отношений с нашими родными и близкими. Что-то посерьезнее Не так часто с нами бывает, а вот какие-то ссоры даже с самыми близкими людьми, они бывают. Вот, и по гордости не хотим мириться сразу. И вот за это надо переживать. Даже за то, что не можешь сразу простить, протянуть руку первому прощение попросить, или даже просто начать. Иногда даже бывает так, что и прощение я никак не могу себя заставить. Просто начинаешь разговор. Как дела, как погода, как природа. Вот. Ну, хоть как-то издалека. И это тоже иногда бывает с болью для гордостного духа. Но надо помнить, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому каяться надо вот с этой как раз сердечной болью о своем несовершенстве.
Следующий вопрос. Здравствуйте, батюшка. При общении с человеком мы ведем беседу с теми или иными эмоциями. А как правильно обращаться к Богу? На службах в храмах читают молитвы очень быстро, но ведь не успеваешь быть внимательным к каждому слову. Или не стоит вкладывать в каждое слово излишние эмоции в молитве? Не хочется переходить просто на вычитывание, но и излишняя внимательность делает правило очень продолжительным по времени.
Очень интересный вопрос. Давайте по порядку. Молитва в храме и молитва домашняя, и молитва внутренняя, с эмоциями и без эмоций. Конечно, в храме мы не всякое слово можем слышать, тем более понимать. И для этого нам святые отцы заповедуют о том, что параллельно богослужению должна идти еще и внутренняя молитва. Мы черпаем силы для внутренней молитвы из богослужения. И если кроме богослужения нет никакой другой молитвы, то это почти не молитва. И наоборот, если есть внутренняя молитва, и нам что-то не слышно, и мы не поняли в богослужении, так сказать, стихиры, что-то не поняли из псалмов, вот, но была внутренняя молитва, но тогда это и есть настоящая молитва, даже если что-то относительно богослужения мы не совсем поняли и не были созвучны с церковью. И поэтому святитель Василий Великий нам дает некий алгоритм пребывания во время молитвы в храме. Он говорит, с чего должна начинаться наша молитва. Она должна состоять, ну, приблизительно, это его совет, это не догма, это не какая-то конкретная инструкция, от которой нельзя отступить, но он говорит, начинать надо со словословия и с благодарности Богу, потому что и всеночное, и вечернее богослужение начинается с предначинательного псалма 103-го. «Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело». И литургия начинается тоже с хвалительных псалмов «Благослови, душе моя Господа». Поэтому поблагодари Бога в течение нескольких минут за то, что было, за то, что есть, за то, что имеешь. За это Бога благодари. Духовное, душевное, телесное. Пусть она будет любой продолжительности, это твое дело, так сказать, пока не кончатся мысли относительно благодарности. А потом принеси исповедь. Что не получилось в течение недели, если это был воскресный день, ты что-то Богу обещал в течение недели, но этого не получилось. Поэтому тоже поисповедь, скажи, Господи, и опять раздражение, гнев, тщеславие, раздражительность, пустая ненужная болтовня, сидение бесконечное перед телевизором, ну, исключением является, конечно, телеканал «Союз», «Спас», вот, и радиостанция «Радонеж», и радиостанция «Вера». Вот, и, кстати, «Град Петров» слышал о том, что какие-то финансовые трудности, вот тут были чтения рождественские, тоже была замечательная радиостанция. Вот это исключение. А так, так сказать, тоже в этом каемся, что трата, безумная трата времени на пустое. И другие разные эмоции относительно своего окаянства. А потом только прошение. Только потом прошение. Прежде всего, спасение себе, родным, близким. Прошение о том, чтобы грехов было поменьше, добродетелей побольше, потому что мало чего-то не делать плохого. Как вы помните, в псалмах есть такие слова: «Уклонись от зла и сотвори благо». «Уклонись от зла и сотвори благо». Это немного, если ты что-то не делаешь плохого. Надо делать, надо быть деревом плодоносящим. Кто в 30, кто в 60, а кто и во 100 крат. Поэтому всякое дерево, не приносящее доброго плода, бывает посекаемо и вергаемо в огонь. Поэтому вот если так будет, человек немного поблагодарил, поисповедался, попросил, глядишь, так сказать, и богослужение незаметно подошло к концу, и наоборот стало более понятным, потому что благодать будет действовать изнутри. А теперь относительно эмоций, которые у нас в нашей домашней молитве. Вот, и, конечно, мы свои эмоции в храме мы не выражаем, вот, и поэтому нам и отцы, и лесочник советуют, если это в монастыре, если это в храме, то не выделяйся ничем от других людей. Без всяких воздыханий, без валяния на земле, на коленках. Вот как молятся люди, так и ты молись, чтобы не обращать на себя внимание ни в монастыре, ни в храме. Потому что есть такие экземпляры, которые, так сказать, так молятся, что пол храма начинает на них или плакать, так что пол храма обращает внимание, уже думает, что, может, человек что-то случилось именно физическое, а не только духовное. Поэтому так делать не надо. А вот в домашней молитве святитель Феофан Затворник Вышинский нас учит. Разумевай, то есть разумей, понимай, читаемое. Пусть ум разумеет и понимает читаемое, а сердце откликается на понимаемое. Если ты говоришь «благодарю», говори и чувствуй это, говори это от души, говоришь «Каюсь, Господи!» Пусть это будет на самом деле, так сказать, преклони, и это, и добавь сюда именно чувство покаяния. И, если прошение, то «Господи, Господи, подай исцеление, вразумление, наставление, спасение». Пусть это тоже будет от души. И однажды я был свидетелем, вот как раз без эмоционального чтения, мы у кого-то были дома, читали, наверное, утренние молитвы, и вдруг человек читает: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей помножь, щедро Твоих очисти, беззаконие мое наипаче, мое имеет беззаконие, мое греха могу очисти, мяко беззаконие мое, я знаю». Подожди, говорит. Я говорю: «А как ты читаешь, как ты молишься-то?» «Ну как, ну вот так вот молюсь». «Так подожди ты, ну ты же разговариваешь с Господом, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей. А что ты тараторишь, как в храме-то? Вот если бы я сейчас стал, сказал: Сережа, как, что мы с тобой будем делать после завтрака? А у нас какие будут планы? Вот не подскажешь, как это? Мы с тобой нормально разговариваем? Нормально. А как что так? А говорю: как?» А он говорит: «А как же надо-то? Ну как разговор? И с эмоциями, и с выражением: помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей. По множеству щедро Твоих. Очисти беззаконие мое, грехами его очисти меня». Надо свое сердце, ум, мозги, душу, тело надо будить. Вот это все бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, оно, конечно, никому не нужно. Это в храме читать без эмоций, потому что если каждый чтец будет выражать свои эмоции, ну тогда это будет довольно интересно, в кавычках. Поэтому в церкви ровное, безэмоциональное чтение. Но дома такого быть не должно. И воздетые руки, вот, и коленопреклонение, и эмоции, вот они, конечно, должны быть. Это способствует, потому что у нас здесь, когда мы с Денисом готовились, вот, потому что всякий экспромт должен быть тщательно подготовлен, вот, был такой вопрос: а как вот не рассеиваться в домашней молитве? Ум улетает, он не понимает, куда-то мысли рассеиваются. Да поэтому рассеиваться, что нет сосредоточенности, нет погружения в эти хотя бы 5-10 минут домашней молитвы, но их-то надо, так сказать, со вниманием и эмоциями, если это имеется такая возможность, потому что иногда мы не одни, иногда негде даже, так сказать, колено преклонить мысленно. Вот. Но если мы одни или хотя бы единомысленные, муж, жена, дети или бабушка, дедушка, мама, папа, близкие нам люди, тогда с эмоциями читай. Она по одному прочитает, ты по другому, потому что мы все перед живым Богом. Перед живым Богом никакой не может быть вот такой обыкновенного бубнения: «Помилуй меня, Боже, по-моему-бу-бу-бу». Поэтому от всей души и со всеми возможными эмоциями должно быть. Это дает возможность сосредоточиться на словах молитвы.
У нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий Игорь Воронцов, 11 лет, вопрос. На урок волнуюсь, какие можно читать молитвы, чтобы успокоиться.
Какая-то была прерывистый звонок. женщина-преподаватель и волнуется
перед... На уроках, да.
На уроках волнуется?
Да. И...
Подождите, ну как преподаватели? Вы же должны перестать волноваться. Это ваши дети.
Это, вот. Кажется, мне подсказывают, что это мальчик-ученик. Ученик, учащийся.
Так это же женщина звонила.
Ну, голос такой.
А, он волнуется?
Он волнуется, маленький. Ну, ученик в школе.
Ну, Господи, ну а кто не волнуется? Все волнуются. Вот. Если у тебя нет волнения, надо проверить, у тебя вообще пульс есть или нет. Вот. Потому что если пульс есть, значит, живой. Если живой, конечно, будет волнение. Поэтому, перед тем, как отвечать, или вообще там школа, вот, если к уроку не готов, тогда идешь в школе и читай короткую молитву. «Господи, пронеси, Господи, положи мысль благу на сердце учительницы, чтобы по алфавиту тебя не спросили», потому что в этот момент не готов. Но когда уж спросили, тогда «Господи, вразуми, Господи, помоги». И неси то, что знаешь. Вот даю один совет. Однажды в университете на биологическом факультете один студент все знал прекрасно об одной теме, потому что он помнил одного греческого философа, который сказал, человек в жизни должен знать все, о чем-нибудь, но все, и что-нибудь обо всем. И вот он знал все о чем-то, то есть о вшах. Очень разбирался в этой теме. И на выпускном экзамене, вот, подходил итог сессии, он вытаскивает билет, и там следующий вопрос. Водоплавающие, млекопитающие. Он так подумал и говорит, как к водоплавающим млекопитающим относятся многие животные, в том числе и дельфины. Дельфины имеют гладкую кожу, смазанную жиром, для того, чтобы они беспрепятственно развивали скорость в воде, чтобы можно было ловить им успешно рыбу и таким образом поддерживать свое существование. Но если бы эта кожа имела бы волосяной покров, в этом волосяном покрове водились бы обязательно вши и... Начал 20 минут о той теме, которую он знал прекрасно. Вот профессор слушал, потом въехал в тему, говорит, ну все, благодарю вас за ответ. Значит, за билет двойка, вот, за смелость и находчивость пятерка, ну, среднюю вам ставлю. Четверку с двумя минусами. Вот так человека спасло знание о чем-нибудь. Поэтому никогда не надо, на урок, когда у тебя такой свет, никогда не надо молчать. Как Александр Васильевич Суворов говорил, вали кулем, потом разберем. Ну что ты знаешь? Ну говори, что знаешь, если не по теме, но хоть учительница увидит усердие, что ну ты же не совсем ничего не знаешь. Что ты знаешь? Ну вот так вот будет все нормально. Ну уроки, конечно, надо учить усердно. Но когда попал, тогда самый главный тебе совет перед этим. Господи, вразуми, вот и вперед, и не молчи. Что там дальше?
Следующий вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение о прослушивании аудиомолитв. Я по утрам всегда везу ребенка в садик на машине, и мы с ним слушаем утренние молитвы. Я мысленно пребываю в молитве и присоединяюсь словесно к молитвам, которые знаю наизусть. А вечером, укладывая ребенка спать, включаю вечерние молитвы. Слушать получается со вниманием, легкостью и радостью. А когда сама читаю, ум рассеян. Чтение дается тяжело, получается, что не от сердца.
Очень замечательный вопрос. Теперь давайте уловите разницу. Уловите разницу. Можно ли во время работы молиться? Как вы думаете? Ну, конечно. Во время чего бы то ни было, можно и нужно молиться. А когда молишься, можно ли в это время работать? Нет. Когда молишься, в это время работать нельзя. Вот вы слушаете молитвы в то время, когда время для молитвы, это не время молитвы, это время вашей повседневной жизни. В садик, из садика, во время готовки овсяной каши, которую мы должны есть по утрам, в среду, в пятницу на воде, в остальные дни на молоке. В это время можно и аудио, и вслух, и по памяти. Это все замечательно. Но должно быть обязательно время, собственно, выделенное для молитвы. И поэтому ничто не может заменить никакие правила, никакие утренние молитвы, которые мы слушаем по дороге, если у нас перед этим не было хотя бы краткого, но своего личного, специально для этого выделенного времени для обращения к Господу. И поэтому вы делаете правильно то, что время наполняете молитвой. Но если вы специально не выделяете время для молитвы, то это неправильно. И поэтому многие говорят, а у меня нет времени. Вот относительно с ребенком. У меня нет времени. А давайте так сказать, обыкновенный простой совет. Нет ни времени, нет желания. Если вы, например, для того, чтобы начать день, вам надо встать в 7 часов утра, приблизительно, неважно, в 6-7, то начните с того, что и вы успеваете, если вы начнете с 7, то вы успеете до 8 сделать завтрак, собрать детей, мужа, кого угодно, любые дела, вы успеете это сделать, и вы это прекрасно знаете, что этого вам хватает. Сделайте это, естественно, встать, умыться, себя в порядок привести, вы это успеваете. Сделайте так, чтобы вы вставали не в 7 часов, и не в 6 часов, и не в а вставайте за 15 минут до того времени, которое вам, с чего у вас начинается весь день. И вот эти 15 минут посвятите только душе и только молитве. Не растяните, не потратите это время. Вы же всеми успевали. А теперь вскакивайте без 15:07 и посвящайте это время, конечно, после того, как умылись, порядок привели, посвящайте только молитве. Спрашивается, можно найти в 24 часах, которые нам даровал Господь, найти 15 минут для молитвы? Что для этого надо? Для этого надо только одно – желание. А иначе мы времени не найдем никогда. Это только самообман. Поэтому и лишний раз подчеркиваю, что самое тяжелое духовное занятие, конечно, это молитва. Об этом еще сказал великий наш русский писатель, это зафиксировал и дал этому оценку Лев Николаевич Толстой. Почему мы упоминаем Толстого? Потому что мы помним слова древних греков, которые говорили: и во врагах достойные похвалы надо хвалить. Достойные похвалы. Однажды он встретился в Шамардине, это женский монастырь, основанный преподобным Авросием Оптинским, и находится сейчас, он действующий замечательный монастырь, находится в 17 приблизительно километрах от Оптиной пустыни. Там подвязалась его родная сестра Мария Николаевна Толстая. Он навещал ее несколько раз, и в один из последних приездов в разговоре вдруг неожиданно, он уже был в это время отлучен от церкви, он церковь только засвидетельствовала его отпадение от церкви, потому что от церкви он сам себя отлучил, и в своей жизни, своими убеждениями, и вдруг в беседе он однажды сказал: «Машка, ты знаешь, а я бы сейчас пошел в Оптину пустынь и согласился бы стать там простым послушником и делать там любую простую работу, но только при одном условии». Лёшка, при каком условии? Машка, только при одном условии. Она так обрадовалась: Лёшка, при каком же это как условии? Только при одном условии, чтобы эти монахи не заставляли меня молиться. Показал, какой же это невероятный труд молитвы. Представляете, что угодно делать, был бы согласен. Но помните его хождение из Оптины, из Ясной Поляны в Оптину пустынь в простой рубахе, когда он, проповедовал простой образ жизни, пришел чуть не в лаптях, поселился в простой гостинице, то есть это у него был такой период жизни. Но когда дело дошло расплачиваться, однажды это есть наши летописи Оптиной пустыни. Говорит, ну, говорит, сколько тут за гостиницу? Ну, там назвали там 40 копеек. Вот. Из портов достает из верхней одежды крестьянской, достает вот такой бумажник с ассигнациями там 100-рублевыми, а не 40 копеек. И тогда он понял, что это что-то непростой крестьянин. Вот, вот так, такая история с Толстым была и относительно молитвы, относительно своей сестры. Вот такая история была, показалась самой тяжелой. Это, конечно, молитвенный духовный труд.
Следующий вопрос. Батюшка, есть серьезный вопрос. Читал у Филарета Московского, что тщетно молиться за умерших в неверии, безбожников и так далее. Как вы думаете? И еще о том, что если человек живет в смертных грехах, его молитвы Бог не услышит. У подружки умер сын, 26 лет, инфаркт. А снится ей, что ему холодно, хотя много молится о нем. Она живет в гражданском браке. Как ей деликатно донести, что надо с этим что-то решать? Спасибо вам.
Что-то ничего не понятно. Кому донести, что надо с этим решать?
Я так понимаю, у подружки умер сын.
Нет, надо донести с этим, что решать. Наверное, сожителю надо донести, что с этим надо решать, потому что у нас гражданский брак, это так сказать, брак, то есть блудное сожительство. Поэтому надо сожителю донести, что надо что-то решать. Надо решать, конечно, так сказать, надо узаконивать свои отношения и жить по заповедям Божьим. Дело в том, что если мы не будем молиться, во-первых, а кто будет вымаливать? Это родных, близких, тем более сына. Умерший, да, но милости у Бога милости много, и поэтому для этого есть родительские субботы, когда мы особым образом поминаем наших родных и близких. У нас есть наши ежедневные утренние вечерние молитвы, в которых мы поминаем наших родных и близких, и мы не делим на них, и не делим их на грешников, не грешников, смертных грехах, не смертных грехах. Единственное, за кого мы не молимся в церкви, но имеем возможность и право, и сердечную обязанность, мы не молимся в церкви только людей, которые отпали от церкви, которые находятся вне православной церкви. А уже делить людей на грешников и негрешников, верующих, неверующих, за верующих молиться, за неверующих не молиться, некрещенных людей мы не поминаем за церковным богослужением. Но мы можем родных и близких, даже если они были некрещенные, молиться такими словами, так сказать, «Спаси Господи, помилуй создание Твое», и перечисляешь Андрея, Сергия, «Спаси их, ими же висит судьба». Мы ничего не знаем, как будет там в вечности, вот, но молиться за них – За любых людей можно и нужно, потому что мы надеемся на милость Божию. Мы не знаем последних моментов покаяния людей. Для нас является примером, это разбойник, покаявшийся на кресте, вифлеемские младенцы, которых мы поминаем сразу после праздника Рождества Христова, они не были крещены, они были крещены своей кровью. И поэтому мы всех моментов и всей любви Господней мы до конца не знаем. Поэтому нам возможность молиться дана. Если ты пришел к вере, тебе Господь дал радость святой православной веры, у тебя есть еще и обязанность молиться не только за себя, но и за родных и близких. Как однажды древний философ Сократ сказал, истинная жизнь, жизнь не только для себя. За себя молимся и за родных и близких молимся. Крещенных и умерших в святом православии молимся и подаем записки на литургии, сами поминаем во время богослужения, всех остальных в домашней молитве. Господи, сделай с этой душой, что я жажду, но не могу. Крещенных людей мы называем рабами Божьими, а не крещенных людей называем созданиями Божьими. Он создание Божие. Сделай, Господи, с этой душой, что я жажду, но не могу.
У нас звонок, отец Мелхиседек. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Бог нуждается в нашей молитве или она важна только для нас? И может быть ли молитва ложной?
Дело в том, что Господь является личностью. И помните слова Священного Писания: «Радость на небе бывает об одном грешнике, кающемся». Радость, радость. Вот однажды старцу Амвросию пришла одна монахиня, которая исповедовалась в каком-то грехе, и он ей сказал: «Ты знаешь что? Ты знаешь что? Надо принести Богу жертву». «Батюшка, ну какая жертва? Я больной, немощной человек, и особых у меня денег никаких, накоплений никаких нету». Вот она думала, что старец имеет в виду конкретную какую-то финансовую, так сказать, жертву. «Да нет, — говорит он, — я не о том. Жертва хвалы прославит меня». Жертва хвалы прославит меня. Конечно, Господь радуется, когда видит благодарные сердца, благодарные молитвы, когда видит исправление, когда видит огненное покаяние, безусловно, радуется. А как это выражается, эта связь? Конечно, через молитву. И благодарность через молитву, и покаяние через молитву. И поэтому он не нуждается, но любит, любит людей, которые благодарят и каются. Старец и общаются. И однажды старец Паисий Афонский сказал: Бог очень любит, когда его дети общаются друг с другом, когда его дети общаются с друг другом. Ну, особенно, наверное, на телеканале «Союз» и на телеканале «Спас», потому что мы же о всем хорошем. Вот, любит, когда его дети общаются друг с другом. Но еще больше он любит, когда его дети общаются с Ним. Поэтому нам надо почаще общаться с нашим Отцом Небесным. Он любит это очень. И поэтому не нуждается, мы в этом нуждаемся. Но это очень любит. И любящим сердцам дает благодать. Что такое благодать, может человек почувствовать, конечно же, подкрепленный и вдохновленный молитвой.
Следующий вопрос. Если молитва не идет, отвлекает все, нужно ли понуждать себя или ждать, когда придет нужное состояние души? Спасибо.
Дело в том, что когда у нас телефон разрядился, вот мы не дожидаемся с какого-то переключения, когда он нам будет очень-очень нужен. Мы его стараемся держать в подзаряженном состоянии почти всегда, и за этим следим. Но, во всяком случае, я так делаю, надеюсь, что делают многие другие, потому что это средство сейчас коммуникации. И поэтому, если пришло время вечерних молитв, и ты будешь говорить, и как бы смотреть в свое сердце, вот, а интересно, у меня сейчас есть настроение или нет? Я сейчас в духе, не в духе? Если мы так будем, то в конце концов мы, наверное, никогда вообще молиться не будем. Интересно, я однажды, ну не однажды, часто добираешься с одного места в другое, иногда и такси ловишь, и чаще всего не только русской национальности ребята. Вот. И так я разговаривался с одним водителем, говорю: «Слушай, а у вас... ты же мусульманин?» Он говорит: «Ну да, конечно». Вот, я говорю: «А вот вы как молитесь? Надо 7 раз помолиться вообще в принципе? Вообще в принципе? Или по какому-то определенному расписанию?» Он говорит: «Да ты что? Меня что, Бог ждать будет?» Вот. То есть у него такое понятие, что слышат только по расписанию. Мы счастливые люди, что у нас расписания нету, но в молитве у них есть расписание. В 6, 9, 12, в 3, на заходе солнца и в полночь. И говорит о том, что меня что, Бог ждать будет? То есть это говорит о том, говорит о чем? Это говорит о том, что есть определенная молитвенная духовная дисциплина, которые бы нам бы следовало тоже придерживаться, во всяком случае брать пример. Надо руководствоваться не своим хотением, а внутренним и внешним расписанием. Но ты знаешь, вот твое время, как в монастырях. Но в монастырях в одно и то же время начинается вечернее богослужение, не утреннее богослужение, и вечернее, вечернее и утреннее. В одно и то же время обед, в одно и то же время Монастырское правило. В одно и то же время. Никто не дожидается. Слушайте, а у вас есть сейчас настроение, братья, или нет? Так, у клироса есть настроение? Есть. А у первого тенора? Нет, у первого тенора нету. Так, ну давайте будем это. Ну слушайте, мы что не делаем. Поэтому заведите определенный распорядок. Утром надо встать в одно время. И вечером в одно время надо стараться ложиться. И в одно и то же время читать вечерние молитвы. И, кстати, вечерние молитвы, они называются не ночными. Они называются вечерними, и поэтому советую вам, ну, нашим дорогим телезрителям, которые нас сейчас смотрят, и мы ведем беседу о молитве, советую всем вам читать вечерние молитвы сразу после ужина, Так делали, делают и будут делать до второго пришествия во всех духовных семинариях. Я учился в Лавре, тот сегодня говорит, так делали у нас в Лавре. Так делали... В Троице Сергиевой Лавре, когда я был в монастыре, так делали в Оптиной пустыне сразу после ужина. Скажу вам один секрет. А почему после ужина? Да потому что семья уже собралась на ужин. Что вы делаете во время ужина? Вы ничего не делаете. Вы только едите, беседуете между собой, вы отдыхаете. Вы уже ничем плохим, ничем, так сказать, душевредным уже ничего не делаете. И не надо откладывать это на ночь. Вы сразу после ужина начните читать хотя бы то маленькое правило, полное, но не полное, это уже решает вы с духовником, начинайте читать вечерние молитвы, потому что вы потом не соберетесь. Муж скажет, мне еще звонки, жена скажет, вот посуда, потом этот уроки у детей проверить, постирать, убрать, то есть до бесконечности. Нет, сразу. Вы уже привязаны. Вы привязаны к столу, вы уже привязаны друг к другу. Вот, но когда мама была жива, мы делали так. Мы после ужина сразу читали, чтобы немножко настроиться, читали главу Евангелия. То есть это уже был настрой, а потом вечерние молитвы. А там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Вот тогда не надо искать никаких. У вас же вы же ищете настроение, вдохновение, впечатление для того, чтобы поужинать. Нет, летим на кухню в любом... При любой погоде, при любых новостях, при любых раскладах и настроениях, вот, мы никто ужин не пропускает. Вот если бы мы так, православные христиане, не пропускали бы своего молитвенного правила, мы давным-давно бы были бы уже святыми.
И, наверное, уже последний вопрос, потому что время нашей передачи подходит к концу. Как сохранить память о молитве в течение дня? От утреннего до вечернего правила – так закручивает суета, ребенок, домашние дела, работа. Что забываю о молитве?
Хороший вопрос, старец. И старец святитель Феофан Затворник Мышинский дает такой совет. Наверное, и этой женщине, и многим другим женщинам дает совет. Вы жена, мать, хозяйка. В исполнении сих обязанностей ваше спасение. А матери... сердобольно заботящиеся о спасении чад своих уподобляются мученикам. Поэтому я говорю вам, и вы ожидаете венца мученического, говорит святитель Феофан Затворник Вышинский, вы можете подражать монахам и священнослужителям. Каким образом? Я же простая хозяйка. Нет. Вы можете подражать монахам, священнослужителям и всяким подвижникам, даже в своей повседневной жизни. Например, начали готовить обед, варить борщ. Скажите, Господи, благослови. Варите борщ, скажите, Господи, помоги. Закончили варить борщ, скажите, Господи, благодарю. Итак, дело, начатое с Богом, продолжающееся с Богом и закончившееся благодарением Богу, будет уже не простой суетой, а будет богослужением, приятным для Господа, потому что это была суета ради любви к вашей семье, да еще и с памятью о Боге. Поэтому для этого нужно только одно – памятование о Боге, больше ничего. В любых обстоятельствах – возношение ума и сердца к Богу. Вот что такое молитва. И поэтому всем нам надо об этом помнить и знать, и хотел вам посоветовать, не позволяй Не позволяй душе лениться. Чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Душа обязана молиться. И день, и ночь, и день, и ночь. И тогда все будет у нас свято, чисто и благословенно. Если у нас будет правая вера, чистота жизни и непрестанная молитва, то есть память о любимом Господе. И для этого никакие дела нам мешать не должны, для тех, кто любит. До новых встреч!
Спасибо большое, отец Мелхиседек. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель Покровского храма в Ясенево, архимандрит Мелхиседек. В студии был Денис Береснев. Всего вам доброго и до новых встреч!